Доброе утро. Можем пока использовать время для
А
какого-нибудь.
вот, да, вы написали, что это шелатрава, это что обозначает?
Это
Вопрос
означает, что нужно
раввина?
спрашивать компетентного раввина. То есть есть
А.
вещи простые, которые вам любой человек, который что-то учил, он может вспомнить, что
Ага.
написано в книжке, и вам сказать. Есть вещи, которые требуются, как это называется, шикульда, то есть нужно взвесить, есть какой-то, может быть, здесь сторона, чтобы разрешить, есть сторона, чтобы запретить, и раввин компетентный должен это решить. А может быть и нет стороны, да? Мне кажется, что тут есть какой-то, но я боюсь сказать, потому что как бы по-простому это нельзя разрешить. Но у меня есть сомнение, что, может быть, раввин найдет какой-то способ. Поэтому, как правило, именно для того, чтобы разрешить вещи, нужны гораздо более знающие люди, чем запретить-то много ума не надо. И много знаний. Да, ты знаешь, что с этим какой-то вопрос, ну так на всякий случай не делай. Но это не годится, такой подход, да, потому что иногда человеку что-то нужно, и нельзя просто так все запрещать. Поэтому я и не берусь вам отвечать это.
А можно еще вопрос?
Да, конечно.
Вот в недельной главе говорится о песне после того, о переходе Красного моря, вообще не совсем понятно, как она была написана, при каких впечатлениях и зачем именно вот она была. Ну, как бы сказано, восхищение именно в этой песне выражается. Ведь это ведь нужно было время, когда это нужно было, это можно было, ну, сказать, когда это было сочинить, это ведь распространить.
Интересный вопрос. Сколько Моше Рабейну сочинял ее?
И когда сочинял? Если все под впечатлением от этого события были.
Ну, возможно, ему не потребовалось много сочинять. Он просто говорил о том, что произошло, и говорил о том, какое величие Всевышнего, который провел это, да, о том, как он нас спас, и как он сделал суд над египтянами. То есть все, что люди видели, и все, что Моше Рабейну, конечно, глубоким своим пророческим взглядом понимал в том, что происходит. Это он выразил словами, поскольку там нету рифма и ритма специального, то не нужно было сидеть и придумывать, как это сам устраивать это все. Просто сказал то, что он видел. И это, конечно, в этом тоже есть ну, как бы пророческое его качество говорить вещи, которые в этот момент нужно говорить. И Тора включила это тоже как бы как, да, возможно, Всевышний ему вложил в уста эту песню, я не уверен. Не уверен, потому что вроде бы это была его инициатива, и потом Мирьям почти повторила его слова более коротко, тоже сказала похожую песню. И все это, у меня впечатление, что это произошло спонтанно. Ну, вообще мы знаем, что даже и Легавдиль, не сравнивать святое с будничным, даже в области стихотворского, обычного, и люди талант они способны создать на месте и стихотворение, какую-то зарисовку. Почему мы откажем Моше Рабейну в этой способности, тем более, что он обладал пророческим даром. Так я думаю.
А получается, часть этой песни идет непосредственно перед Амидой, вырезан, да?
Перед что?
Перед Амидой.
Перед Амидой.
Непосредственно.
Нет, ну, у нас эта песня говорится в конце Псукей Дезимра, перед Беркот
Да,
Шмот.
но Амика Моха, вот,
А, но отдельные
которая.
псуки оттуда много, много цитат разных историй из Писания у нас по разным молитвам распределены, и там, где имеет смысл, там они вставлены. Это в основном Кнессет Гдола вставляли эти вещи, видели, как, что, какие слова, к какой ситуации подходят.
То есть получается, если мы идем по принципу, что идем, ну как бы, как идет все на увеличение, амида является самой высокой частью, и потом, ну, на уменьшение, то получается вот эта часть, которая идет перед амида, она даже выше, чем шма идет, да, получается.
Ну, я не уверен, что это прям вот так. Вы смотрите на это вот так, да? А я бы смотрел на это вот так. Понимаете разницу? То есть есть блок какой-то. Есть блок Псукейда Зимра. Я бы не стал делить, какой... Псукейда Зимра мы знаем, есть более важный текст, где-то в середине есть менее важный, в конце может быть. Но это блок, который готовит нас к молитве. Потом есть блок Криат Шма со соответствующими благословениями. Внутри этого блока, я не знаю, ли можно сказать, что вот то, что в начале меньше, то, что в конце больше. Следующий блок, это самый высокий, это Шмона Эсре, и в нем есть душа, да, которая ну, посередине и так далее. Потом у вас есть блок, да, который Таханун, потом Ашри Ва-Цион и прощание с молитвой. Я бы так это скрыл.
Ну, задам я последний вопрос вам тогда.
Пожалуйста.
Тогда правильно так, если человек не закончил свою амиду, то он на душу не отвечает.
Правильно. Пока человек не сказал Юли Рацион Имрефи, он не может отвечать ни на что. Или пока не сделал, ну, если да, это обычно рассчитывается, как будто он уже закончил молитву. При этом там есть разница, или он говорит после тахноним или фней тахноним, но отвечать он может не раньше, чем он сказал Юли Рацион. Да. Ну хорошо, давайте тогда вернемся к тому, с чем мы начали. Уже несколько раз занимались этой заповедью здесь, и у меня тут закладочка стоит. Заповедь 73, запрет на употребление в пищу трейфы. Мясо животного, которое погибло или было ранено, то есть имело смертельное ранение, скажем так, или болезнь, или вот погибло от этого ранения, или болезни, я понимаю, что это все называется трейфа. Правда, есть еще понятие невейла, оно отдельное. Но невейла – это просто животное, которое умерло своей смертью, скажем так. Возможно, тоже если от болезни, это будет называться невейла. Но трейфа – это прежде всего, конечно, понятие вот растерзанного, да, что нанесли какие-то мураны, с которыми оно не могло бы жить. И даже если после этого он делал чхиту, это не помогает. Шхита, кстати, все равно, даже в случае трейфа, интересно, по-моему, Гемора говорит, что шхита помогает нам в чем? В том, что это животное после этого не будет иметь тумат невейла. Невейла, вот умершее своей смертью, оно имеет определенную нечистоту ритуальную, которая, ну, в то время, когда был храм, она имела значение. Сегодня у нас все равно все в самой сильной ритуальной нечистоте, тума, находимся из-за мертвых людей, с которыми так или иначе все пересекаются где-то под крышей. И поэтому не имеет значения уже все остальные мелкие виды тумат, кроме неды. Но вот когда был храм, и когда каждая вещь имела значение, то была такая понятие тумат навела. Ну, очевидно, будет еще в ближайшем будущем из Раташем. Так вот, для того, чтобы у мяса не было этой натуральной чистоты, казалось бы, какая разница, я все равно не могу есть. Но прикосновение, перенос и прочие вещи, как манипуляции с вещами, которые имеют нечистоту, иногда человеку тоже могут помешать, это прикоснется к какой-то пище, которая была, еще что-то, может создать дополнительные неудобства. А если сделали животным это машхиту, написано «шхита метагерет», она как бы очищает животное, понятие тумат навера. Но и запрет трейфа вот остается, который мы здесь учили. И Здесь мы уже говорим про последнюю часть заповеди, про то, пишет Хинух, что заповедь это применяется всюду. Нет у нас разницы в земле Израиля и за границей. Во все времена она имеет значение. И, конечно, касается и мужчин, и женщин. Всем запрещено одинаково есть трейфы. Теперь, кто нарушил эту заповедь, запрет, съел, как мы знаем, нарушение запрета на еду обычно это размером с маслину, ну, на самом деле, чуть больше, чем маслина сегодняшняя, называется кезайт. Да, такой, по разным мнениям, есть разные размеры кезайта, и принято сегодня у законоучителей идти в обе стороны, более строгий вариант выбирать. То есть, если у меня, скажем, проверка, или сделал человек нарушение, или не сделал, то минимально берут размер. А минеральный размер – это даже чуть меньше, чем Раб Хаим Ноя говорил. Мой учитель, который сделал на эту тему большую работу, он утверждает, что это две крышечки от колы. Это уже минимальный кизайт. С другой стороны, если мы хотим быть уверены, что мы съели достаточно, чтобы сказать после этого браха Ахрона, для этого нужно съесть кизайт побольше. Наверное, чтобы быть уверенным, хотя я даже не знаю, может быть, некоторые на это полагаются, на маленький кизайт. Но в тех случаях, когда заповеди из Торы, да, скажем, съесть кизайт мацы, все стараются выбирать наибольшие размеры, как Хазаныш говорит. Теперь, что он говорит? Так вот, хотя бы кизайт человек съел это мясо трейфы или скотины, или птицы, или он съел, как мы с вами говорили, дополнительный мидраш, который говорит в этом стихе, что говорится также и о мясе жертвы, которая покинула пределы, в которых эта жертва должна была оставаться, и человек съел его, это будет тот же запрет, и он в таком случае подлежит ударам плетьми. 39 ударов, если врач скажет, что надо меньше, значит меньше. Но это стандартное наказание, которое применяется в Торе во всех случаях, когда наказание Торой самой не прописано, специфическое. Тогда есть определенный там, запрет Торы, в котором это наказание прописано, бичевание плетьми, и оттуда учится на все остальные наказания, которые не обозначены. Теперь он говорит, интересно, что вообще-то запрет он такой обобщающий, не ешь. Это включает в себя несколько разных вещей. И обычно по талмудическим правилам такой запрет не должен был бы приводить к физическому наказанию. Вот. Но говорит, что в Сефер Мицвот уже это объясняли и Рамбам, и Рамбан. Они долго об этом спорили, и я, говорит, здесь, поскольку я пишу книгу, которая поставила какие-то свои задачи и коротко их изложение, я не буду в это сейчас входить. Но чтобы главное, чтобы мы знали резюме этой истории, что это не такой обобщающий запрет, как нам кажется. Ну, а тем, кто ничего не учил на эту тему, ничего не кажется, у них нет и вопроса. Короче, все хорошо. За этот запрет, за нарушение этого запрета полагается бичевание. Это то, что нам надо знать. Переходим тогда, если нет вопросов здесь, то перейдем к следующей. А следующая у нас заповедь. Вдруг она касается суда. Я не помню, у нас были уже с вами какие-то заповеди, касающиеся судопроизводства. Ну, что-то мы уже где-то когда-то упоминали. Но я не помню. Так, эта заповедь у нас называется «Не выслушивать в суде аргументы одной из сторон в отсутствии второй». Да, это судья... Ну, еврейский суд, там не один судья, да, но ни один из судей не должен даже слушать показания одной из сторон судящихся, пока второй не присутствует. Ну, мы сами можем понять, что это довольно логичный запрет, да? Давайте его посмотрим. Так вот, заповедано, чтобы не выслушивать судья. Эта заповедь касается именно судей, судья не имеет права выслушивать показания одной из тяжущихся, да, чтобы, да, таким образом, чтобы человек, если он скажет какие-то лживые показания, даст, чтобы это не могло повлиять на судью. Ну, как понятно, что если рядом стоит второй человек, он сразу будет протестовать против лжи. И судья уже будет начеку. Когда стоит один человек, очень складно ему рассказывать, что этот судья подсознательно уже становится на эту точку зрения, это не должно быть. Также объясняется и запрет не верить. Да, есть такой запрет. Не верьте ложному слуху. То есть фактически нельзя слушать. Отсюда мы учим тоже в законах злословия. Нельзя человеку верить, когда ему рассказывают какие-то дурные вещи. Но мы знаем, что в суд люди приходят и дают показания. Им приходится сказать что-то нехорошее про других людей. Но там это специальная обстановка, которую Тора позволила в этой обстановке в суде давать показания про других людей, потому что их надо исправить, наказать, предостеречь и так далее. Но в любом случае, когда показания не являются, так сказать, законным свидетельством перед судом, так я это понимаю, сразу же это превращается в обычное злоязычие. Что ты тут стоишь и рассказываешь про него? Это не имеет судебного значения. Значит, не рассказывай. Да, Михил-то говорит, что этот запрет распространяется и на самих сторон тяжущихся, да, и на истца, на ответчика. Им запрещено говорить суду то, что у них есть сказать, пока второй человек не пришел. Даже если судья согласится их выслушать, потому что написано «Медвершикер тирхак», да, надо отдаляться от, да, от лжи, причем здесь ложь, да, казалось бы. Причем здесь ложь? Вроде бы он говорит правду. Но эта правда, вот как интересно, мы знаем, что иногда правда способна привести к ложному очень, как сказать, результату. Судья послушает эту правду, и у него будет уже какое-то свое мнение. После того, как придет второй и начнет ему говорить, он уже не так будет воспринимать слова второго. А ведь на самом-то деле мы же не знаем, кто из них говорит правду. Но даже тот самый человек, который знает, что он прав, ему будет действительно тяжелее. Судье легче понять, да, я не имею права слушать ни одного из них, пока второй не пришел. Но сам-то человек, ему кажется, ну я-то знаю, что я прав. А на самом деле не всегда даже человек может знать, что он прав. Ему может казаться, что он прав, но он может не знать каких-то тонких обстоятельств, которые меняют дело полностью. Да, вот пример вам приведу. Как раз вчера учили Мишну. Есть тут у меня? Нет, сегодня никто больше не пришел. А вот мы вчера с одним из наших как раз здесь тоже товарищи учили Мишну, где было сказано, что если, например, человек посылает другому что-то. Вопрос, да, как, кто несет ответственность за эту вещь, пока один посылает ее другому? На ком ответственность? Сегодня мы знаем, когда покупаем по интернету какие-то вещи, обычно продавцы берут на себя ответственность, они страхуют свои товары, и они берут на себя ответственность. Если продавец объявил, что он берет на себя ответственность, нет вопроса вообще никакого. Но если никто не говорил ни про какую ответственность, просто продавец посылает вещь покупателю, и не было оговорено нигде, кто за нее отвечает. Тут оказывается очень большая разница. Человек, который не учил эти законы, он может не знать здесь какую-то подробность, и он придет в суд в полном уверенности, абсолютно уверенности, что он прав. Например, да, представьте себе, человек сказал ему, слушай, там, одолжи мне твою корову. Мне там надо что-то поработать. Быка твоего должи. Хорошо, говорит. Завтра можешь забирать. Потом на завтра этот добрый человек, который согласился одолжить ему быка, встретил кого-то из знакомых, который как раз идет в ту сторону, где живет тот, который просил его. И он говорит, да, слушай, как раз отведи ему этого быка. Отводит он ему быка. А по дороге с этим быком приключается неприятность какая-то, молния в него попадает, он умирает. Что-то такое случается, за что тот, которого попросили, вроде бы ответственности не несет, да, потому что он шомер-хинам, он простой и бесплатный сторож этому. Вопрос, на ком лежит ответственность? Приходит потом хозяин быка в суд и говорит: смотрите, он мне попросил одолжить, я ему отправил это, так пусть он мне теперь платит. А тот говорит: я тебя не просил мне это посылать. Да, я бы сам пришел, тебя забрал, я бы за ним присмотрел. Ну и тогда была бы моя ответственность. А так не моя ответственность. И как нам знать, кто из них прав, кто виноват? Надо знать для этого законы. И если вот, например, в такой ситуации придут люди в суд, и бывает, что человек будет совершенно убежден, что он... Да, например, мы знаем, что если он согласился, тот, которому посылают, это уже значит теперь его ответственность. Он взял на себя, что когда дали в руки тому какому-то третьему человеку, это уже теперь на нем, на принимающей стороне, лежит ответственность для сохранности этой вещи. Если что-то с ней случилось, он будет отвечать. А что если, например, тот, кто послал, он ее отправил со своим еврейским рабом или со своим нееврейским рабом? Там, оказывается, будет разница. Потому что один из них является как бы длинной рукой хозяина своего, а второй является самостоятельным человеком. И там из-за этого будет ровно наоборот, да, кто будет отвечать за это. Люди, которые не знают этих законов, придут в суд и начнут судье излагать все это подробно, причем так излагать, что они как бы правда. Каждый может считать себя правым. Да. Для того люди просто идут в суд, что они не знают, какой закон в этом случае. Вот, давайте теперь посмотрим дальше. Да, наши мудрецы при этом объясняют, что в этот запрет включается запрет на злословие, запрет верить злословию, а также запрет на ложное свидетельство. То есть мы видим, что да, вот это вот, что нужно сторониться неправды, это очень такая широкая вещь. Да, и когда тебе рассказывают что-то про другого человека, если по закону Торы ты даже, может быть, иногда имеешь право и, может быть, обязан его выслушать, потому что он хочет о чем-то предупредить, он хочет на другого человека повлиять. Есть разные обстоятельства, как надо изучать книги, которые позволяют или даже обязывают человека выслушать второго, когда он что-то дурное хочет про другого рассказать. Но даже во всех этих случаях, когда у меня есть обязанность его выслушать, у меня, наоборот, существует тут же запрет ему верить. Безоговорочно, да, что мне рассказывает про другого. Я должен взять это на заметку. Я должен это проверить. Но я не должен ему верить просто на слово. А если судья выслушивает одну из сторон, у него подсознательно произойдет уже немножко вот этот сдвиг в ту сторону. Помните, это была история у Давида, у царя Давида. Тяжелая была история, когда его родной сын восстал на него, прогнал его из дворца, и он был в бегах, пока там переменилась, так сказать, судьба, и наоборот, Давид победил. Но пока Давид убегал, там что там было, пришел к нему слуга одного из его друзей, который был сыном, кажется, Шауля Мэла. Да, и Давид очень любил тоже этого человека, и человек вроде бы так хорошо с ним дружил. И вдруг приходит его слуга и говорит: а он не пожелал к тебе приходить. И говорит: очень хорошо, чтобы тебя прогнали. Вообще это... Все, наговорил ему всякой гадости. И Давид сказал: ну, раз так, я тебе тогда отдам его владение. И это была его ошибка. У него были какие-то там... У него было какое-то оправдание, сейчас не помню, там точно как-то работает. Нельзя, конечно, верить злословию. Но у него было там впечатление, что ошибка была больше техническая. То есть ему казалось, что там есть так называемый раглаем ледавар, есть еще признаки, по которым видно, что то, что тебе говорят, это правда. И поэтому он поверил. Но что интересно, даже потом, когда тот человек пришел и оправдался перед Давидом, он не полностью изменил свое решение, а оставил что-то от своего решения, сказал: так вы поделите это поле. Получается, что первоначальное впечатление того, что он услышал, возможно, на него повлияло. Не знаю, это моя мысль, может, это не так объясняется где-то, но мне кажется, что он тоже имеет такое вот место, элемент. Посмотрим, что у нас насчет шоршея мицва. Да, тут он говорит шорыша мицва. Известно, говорит, ложь очень отвратительная и презренная вещь в глазах людей и, на самом деле, мы знаем, в глазах Всевышнего. И он говорит, трудно вообще найти какую-нибудь еще дурную черту, порок человеческий, который вызывает у других большее отвращение, чем ложь. Ну, потому что на лжи все строится. Ведь практически все преступления, так или иначе, они каким-то образом вынуждают человека лгать. И, в принципе, само по себе, когда он лжет, это очень отвратительно. И здесь тоже, опять же, мы говорим про человека, который пришел в суд и излагает правду. Да, во-первых, судья не может знать, правду он говорит или нет. Ну и, как мы сказали, запрет относится к нему, к самому. Он даже, может быть, знает, что он говорит правду. Но он говорит правду в такой ситуации, что она приводит к лживому заключению, скажем так. Да? То есть он этой своей правдой, он на самом деле добивается лжи фактически. Поэтому тоже это включается все в вопрос, что от неправды нужно быть как можно дальше. Да, ведь это чуть ли не единственная заповедь, мне кажется, которую Тора не просто сказала: не делай так, не говори этого. Да, там она сказала: отдаляйся от лжи. Единственное, где мне еще помнится, что Тора тоже сказала: отдаляйся, это там, где она говорит про женщину с ритуальными нечистыми истечениями, которая называется неда. Да, и само по себе понятие неда, оно как бы имеется в виду: не приближайся к ней. Да, это говорит Тора. То есть не только мужу нельзя жить супружеской жизнью в этот период, но и нужно еще как-то отдаляться. Еще, по-моему, есть что-то такое насчет тоже запретных связей, тоже надо держаться дальше от этого. Но буквально по пальцам можно пересчитать, когда Тора не просто говорит запрет, а говорит отдаляйтесь. И ложь — это одна из таких вещей. И он говорит, что те люди, которые любят действительно Всевышнего, они буквально отторгают от себя ложь, да, им просто они не могут ее выносить, это для них проклятие какое-то, да, потому что Всевышний – это настоящий Бог, да, его окружает истина, имеется в виду даже, что Всевышний, он сам по себе абсолютная истина, и он не терпит тоже никакого искажения истины. И благословение его тоже – оно падает лишь на тех, которые стремятся следовать Всевышнему, уподобляясь ему в своих поступках. А как можно уподобляться Всевышнему? Например, быть верному истине. Да, так как Всевышний истинен, так и они должны быть преданы истине и должны быть милосердны, так же, как Всевышний милосерден. Вот быть подобными Богу в этом смысле. Давайте здесь пока остановимся, потому что тут будет во вторую сторону, и мы не успеем это все значит разобрать. На сегодня мы здесь закончим. Хорошо. И всего доброго.